Суворин и Чехов. Умер любимый. Письма умершего читает любящий и узнает его вину перед собою, свою перед ним. Но поздно, уже нельзя простить и быть прощенным. Непоправимое, неискупимое, как бы вторая смерть, более страшная. Такое чувство мы испытываем, читая письма Чехова к Суворину. Суворин и Чехов – соединение противоестественное, самое грубое и самое нежное. Пусть в суворинских злых делах Чехов не повинен, как младенец, но вот черт с младенцем связался. Мы знали об этом, но не хотели знать, старались не видеть, закрывали глаза, но увидели, и что нам с этим делать? Как быть? Принять как неизбежное, соединить Суворина с Чеховым в вечности так же, как соединялись они во времени? Любишь кататься, люби саночки возить, чеховское катанье, суворинские саночки – нет, страшно. И всего страшнее то, что эта связь не житейская, не случайная, не внешняя, а внутренняя, необходимая, метафизическая. Ах, поскорей бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом, вздыхает Чехов. Старичок Суворин. Ах, поскорее бы сделаться Сувориным. Лев Толстой родил Чехова. Нет, не Толстой, а Суворин. От Толстого Чехов отрекается, выдает его с головой Суворину». Я читал послесловие Крейцеровой сонаты «Убейте меня, но это глупее и душнее, чем письма губернаторши Гоголя, которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы, и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет. Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген». Которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Толстой невежда, варвар, деспот, а Суворин человек свободный, просвещенный. Я вам завидую. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем. В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли. Когда Розанов утверждает письма Суворина к Розанову, что Суворин ближе к Богу, чем Толстой, это неудивительно. Но когда почти то же делает Чехов, это более чем удивительно. Никого не хочу, кроме вас, ибо с вами только и можно говорить, Плещеева к черту и Толстого к черту, всех к черту, кроме Суворина. Кто из них любит и кто позволяет себя любить? Позволяет Суворин, любит Чехов. Ничего не нужно ему от любимого, никакой корысти и выгоды. Суворин сам по себе хорош, обаятелен». Сотрудничество в новом времени не принесло мне как литератору ничего, кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете. Ах, как я завертелся! Завертелся, запутался, но ясно одно в этой путанице – любовь к Суворину. В самые трудные минуты прибегает к нему за помощью, кается ему, как отцу духовному, и верит, что он поддержит, спасет, распутает. Житейская помощь его сомнительна». Заграничная поездка с Сувориным втянула Чехова в долги. Он целые годы выплачивал их и все не мог выплатить. «Знаете, сударь, ведь я вам еще должен 170 рублей. Вам лично, помимо газеты, к весне расплачусь. А сам сидит без гроша. Надо в Питер ехать, а у меня даже на билет нет. Просто хоть караул кричи». Суворин готов простить долг, снять петлю с шеи друга. Но сам Чехов этого не хочет. Пишет фельетоны в новом времени по 15 копеек за строчку, рядом с Бурениным, Бежецким, Жителем. Работает как каторжный, а Суворин все-таки оказывается благодетелем. «В отношении денег и услуг вы такой джентльмен, каким я никогда не буду, потому что не сумею». Чехов гордится Сувориным как ученик-учителем, как сын-отцом. Однажды в редакции «Русских ведомостей»